Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Шалом». И, как всегда, мы с вами погружаемся в интересный, яркий, такой контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы лучше понять себя, увидеть, как двигается иудейско-христианский диалог. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшний эфир будет также вам интересен и полезен. Наша передача выходит в записи 31 июля, поэтому мы не можем принимать от вас звонков, но будем очень рады вашим сообщениям, потому что для нас важна ваша обратная связь. И все, что вы услышите, все, что вы узнаете, какой отклик у вас возникнет, пожалуйста, пишите нам, потому что на основании ваших вопросов мы также можем впоследствии создавать прямые эфиры. Поэтому давайте будем с вами на связи. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы беседуем с пастором Церкви Живая Троица Инной Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом, дорогие друзья.
Итак, мы продолжаем тему, которую мы начали с Инной, интересную, контрастную такую и очень соприкасаемую. Это Моисей и Иисус. Вот мы сравнивали эти две личности, которые внесли огромный вклад, безусловно, в Ветхий, Новый Завет. Они по-разному свидетельствовали об одном. Конечно, мы говорили, что эти личности неравноценны, потому что Моисей – это пророк, Иисус – это Господь. Но мы пытались понять, тем не менее, ожидание народа, реакцию народа, соответственно, принятие вот того учения, которое пришло через этих двух великих мужей. И мы смотрели исторический контекст, социальный, и сегодня мы эту тему продолжаем, потому что мы остановились на очень интересном моменте. Мы уже сделали такой обзор про Моисея, рассказали вам, если вы не были знакомы с этой личностью. А сейчас мы как раз ее будем продолжать. Мы уже говорили о временах Иисуса и о том, что Иисус принес, с одной стороны, как он сам говорил, я пришел не для того, чтобы отменить, но исполнить, с другой стороны, это был Новый Завет, то есть, тем не менее, что-то новое. И вот мы остановились как раз на фрагменте каком, Инна?
Мы остановились на фрагменте, а почему бытует мнение, что все-таки евреи не приняли своего Мессию? И здесь у меня есть ряд возражений. И вот эти возражения, которые действительно ставят некий барьер в диалоге иудео-христианском, и мало того, что барьер в диалоге иудео-христианском, но даже являются камнем преткновения в диалоге между мессианскими евреями, практически теми же христианами, и остальной церкви, потому что церковь, как правило, говорит, ну зачем нужны еще какие-то мессианские общины, когда есть церковь, уже имеющая свои корни, имеющая свои учения. Ну, как, конечно, мы знаем, что разные деноминации внутри христианской конфессии, да, имеют разные учения, но все-таки все согласны с тем, что, ну, дорогие евреи, приходите, выбирайте себе, хотите православие, хотите католицизм, хотите протестантизм со всеми 5000 ответвлений. Зачем вам придумывать что-то новое, что-то национальное, изобретать колесо? Но проблема в том, что как раз евреи колеса не изобретают. Евреи воссоздают то, что было изначально, ту самую общину иудео-христианскую, которая была основана апостолами. И практически здесь нет никаких противоречий, когда они говорят, ну как же, вот апостол Шаул, Иаков, Иуда учили, говорили вот так. Вы опираетесь на святых отцов, вы опираетесь на постановление соборов, но это было гораздо позже. Давайте вернемся и посмотрим, что было раньше. И вопрос возникает, вопрос, который постоянно муссируется, почему евреи не приняли Христа. И вот за то, что евреи не приняли Христа, они были наказаны. Но Вот сейчас мы как раз с вами живем в периоде, когда евреи отмечают день катастрофы. Вот сегодня пост 17-го Тамуза, который является как бы преддверием дня 9 Ава, дня разрушения первого и второго храма, это Великий Плач. И евреи хорошо понимают, за что было, почему был разрушен храм. И у евреев нет вопросов к Богу. Наоборот, если мы с вами встретимся вот в дни именно 9 Ава, мы можем сказать, что там очень интересная интерпретация, когда в день катастрофы, в полдень все евреи... Крик еврея, да, вот плач еврейский, когда все плачут, и в этот момент встают с пола. Вот, а на полу сидят, потому что это день траура. И вот до 12 часов дня он такой вот день траура, пост, но в 12 раздается крик, и все евреи встают. И по еврейскому учению в этот момент рождается Машиах. То есть это как бы... предвестие возвращения Мессии, когда он придет к своему народу. Евреи прекрасно понимают, что и первый, и второй храм был разрушен за непослушание, за то, что евреи отошли от Бога, за то, что сливались с язычниками и не исполняли закон. Понимание есть. А вот насчет приняли или не приняли Мессию? Большой вопрос. Потому что мы знаем, что когда Иисус пришел, он пришел к кому? Пришел к своим. И вот это продолжение «и свои не приняли его», а кто тогда его принял? Если посмотреть, когда он пришел к своим, из 12 учеников, которые последовали за ним, не было ни одного язычника. Все 12 апостолов были евреями. И 70 учеников, которые были рядом и ходили вместе и учились, они тоже были евреями. И когда его слушали, и когда он обращался, мы читаем в 8 главе Евангелия от Иоанна о тем, кто принял его. Он говорил к уверовавшим, написано, к уверовавшим в него иудеям. Если познаете истину и пребудете в моем слове, то истина сделает вас свободными. Кому это было сказано? Уверовавшим иудеям. Мы знаем, что когда Иисус шел на Веда-Лароса в свой последний путь, там стояла толпа. И мы знаем, что именно когда он шел по улице, иудеи, которые вышли ему навстречу и плакали, и он им говорил, не надо плакать обо мне, плачьте о себе. Если зеленеющим маслиной такое делают, то что же сделают с вами? И мы знаем о том, что на площади, где перед дворцом Пилата было гораздо меньше народу, чем тех людей, которые провожали его на улице Виа-Долороса в последний. Там была когортка, человек 100-200, которые кричали «распни его». Но народ не кричал «распни его». Это уже более поздняя интерпретация, что все те, которые ходили, и которых он исцелял, потом его предали, да ничего подобного. Те, которые ходили за ним, слушали его, потом стали первой церковью. И мы знаем, что после первой проповеди Петра, после воскресения Иисуса, мы читаем в Деяниях апостолов, что покаялись и приняли крещение 3000 человек. Вот скажите, пожалуйста, сейчас много ли у нас в Москве церквей, где есть 3000 человек, которые покаялись и приняли крещение? Я когда принимала крещение на Вузовском, это было это в Центральной Баптистской Церкви, там было, нас принимало крещение, ну, человек, наверное, 15-20, а это было крещение со всей Москвы, из разных церквей, баптистских всей Москвы. А тут 3000 человек единовременно принимает крещение. Мы знаем из источников исторических Иосифа Флавия и прочих современников, более ранних веков, чем церковь, уже когда была церковь в IV веке создана, о том, что первая церковь в Иерусалиме ко дню падения храма, ко дню изгнания насчитывала от 30 до 40 тысяч человек. Вот скажите, пожалуйста, в Москве есть хоть одна христианская конфессия? Ну, я не говорю о православных, о православной церкви, потому что, в принципе, невозможно сосчитать, кто действительно является прихожанином церкви, а кто просто приходит какие-то требы исправить, но при этом совершенно далеко от церкви. 30, от 30 до 40 тысяч в одном Иерусалиме. Ни одна из иудейских партий религиозных не насчитывала такого количества адептов. Что же происходит? Мы знаем, что первая церковь, она сосуществовала с иудеями, и, в принципе, особых гонений не было до где-то 30-40 года. Почему? Первые иудеи-христиане, они практически особо не отступали от иудейских обычаев. Они также по субботам посещали храм, а вот в первый день недели да, собирались вместе, там написано, что они были ежедневно вместе, ежедневно делали причастие и находились в учении апостолов. Но все-таки мы должны понимать, что это было время господства римлян. И церковная или храмовая верхушка, те самые седукеи, они были полностью подчинены римлянам. И им не нужны были конкуренты. Им нужно было, чтобы люди были им послушны. А последователи Христа говорили о том, что мы подчиняемся кому? Богу. Будем ли мы подчиняться человекам более, нежели Богу? И поэтому они ходили, и когда им говорили, сидите спокойно, не проповедуйте, не свидетельствуйте, ну, да, да, и да. собирайте угу. себя спокойно по своим домам. Они говорили, мы не можем этого угу. делать. Мы должны идти и проповедовать, потому что это нам сказал делать Иисус. Он сказал, идите и научите. И вот здесь возникла как раз конфронтация, потому что седукеям это было не нужно, это было опасно, это могло привести к различным конфликтам с римлянами. И, конечно, вот любое опасение, любой угу. страх, он вызывает агрессию, он вызывает неприятие, он вызывает репрессии. Ну, даже вот можем посмотреть на наши с вами истории, которые сейчас углубляться не будем.
Ну да. Ну вот я просто хочу немножко вклиниться, да, mm-hmm. прежде чем мы двинемся дальше. Я вот слушаю и понимаю, что это действительно картина, которая очень интересно так выписана, и она правдива. Но вот по моему ощущению все-таки речь идет о некой, ну не то что идеализации, да, но вот если мы, допустим, даже обратим внимание на пророчество, которое уже процитировали, да, что он пришел к своим, и свои не приняли его. Это не значит, что все не приняли его. Да? Но можно сказать, что у еврейского народа, как и у каждого человека, был выбор, который, конечно, Господь оставляет нам. Выбор был и у Иуды, выбор был и у Пилата, выбор был и у верхушки Синедриона. Да?
Пилат не был иудеем.
Да, да, Пилат не был иудеем.
Так же, как
говорю,
и Ирод.
Да, я просто к тому, что каждый вот человек, который участвовал вот в этом событии, да, язычник он был или иудей, он имел выбор. И если мы говорим об иудеях, то часто задают вопрос также как бы в ответ, а что было бы, если бы, например, там народ поддержал бы и не допустил бы, допустим, казни Христа, или на вопрос Пилата, ну, это вот мы сейчас немного, да, так фантазируем, или бы на вопрос Пилата, давайте я вам отпущу Вараву, они бы сказали, да, отпусти Иисуса, вот, но мы понимаем, что в любом случае это был Божий план. И он бы исполнился, независимо от того, поддержал бы народ или не поддержал. Но просто здесь каждый сделал свой выбор. И если мы говорим о народе, то, естественно, мы понимаем, что, конечно, не все не приняли. Естественно, и Первая апостольская церковь, она состояла только из иудеев. И потом, опять же, это движение было от иудеев. Присоединяться потом, конечно, стали язычники. Но вот этот вот один еще важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, по поводу понимания все-таки и принятия Христа как Мессии. Вот опять же, если мы посмотрим даже на ближайшее окружение Иисуса, на его же учеников, и мы уже говорили вот в прошлой передаче, я приводила этот пример, когда он спрашивал, за кого меня почитает этот народ? Они ему отвечали, говорят, за кого вы меня почитаете? И когда Петр сказал, что вот ты сын Бога живого, вот через две минуты он тут же ему говорит о том, что не иди на крест, и он сначала утверждает, да, Петру, что это не плоть и кровь тебе открыли, вот это откровение, что я сын Бога живого, потом он говорит ему, отойди от меня, сатана. И когда мы видим, что вот этот путь крестный Христа, отречение Петра, потом снова как бы воссоединение, да, реакция апостолов, когда они вот потеряли Христа, как им казалось, на кресте, вот все это говорит, ну вот на мой взгляд, свидетельствует о том, что они не до конца, естественно, понимали его роли. Он был для них, безусловно, человек от Бога. Это было что-то удивительное, это было что-то такое божественное. Но видели ли они в нем Мессию? Вот мне кажется, навряд ли. Потому что, сейчас я просто договорю, потому что их реакция после воскресения, вот это уже было, конечно, другое дело. После воскресения, сошествия Святого Духа, и здесь уже не было никаких сомнений, они четко понимали, что да, это Мессия, он пришел, он воскрес, и они уже стали тогда вести свое служение.
Да, и да, и нет, потому что мы сейчас рассуждаем, вот вы, Татьяна, рассуждаете с позиции человека, который знает Писание. Я имею в виду Новый Завет и жизнь Иисуса Христа. А для людей, которые были вокруг него в то время, он однозначно был Мессией. Но проблема в том, что евреи никогда не говорили о том, что сам Бог в Мессии спустится на землю. Они ожидали Мессию, но Мессия, Машиах, это тот, кто принесет освобождение. В еврейской традиции существует различие между Машиахом, который придет в конце времен, и множеством Машиахов, мессий, которые придут в каждом поколении и будут руководителями своего поколения. Вот недавно, когда был Менахем Мендель Шнеерсон, и хасиды объявили его Машиахом, мессией. Правы они или не правы они? И очень много среди христиан было нареканий, вот они объявили его мессией. Да, он был мессией, то есть как мессией? Предводителем своего поколения. То есть в каждом поколении Бог ставит праведника, который является как бы руководителем религиозной мысли своего времени. И когда пришел Мессия, Ишуа, то его ученики, они его восприняли именно так. Мы нашли кого? Мессию. Сказал Андрей первозванный, когда пришел к своему брату. Это был прежде всего тот самый Мессия, которого они ожидали. Это тот, который пришел для того, чтобы восстановить царство Израилю. Не все ли часто восстановишь царство Израилю? Именно так они его понимали и принимали, так его Петр понимал. Ты сын Бога живого, но сыновьями Бога живого, мы уже говорили, называли людей праведных. Вот тот самый праведник, да, вы сыны Божьи, если исполняете то, что должны исполнять. Именно в таком ракурсе они воспринимали его. Конечно, они не думали о божественности Христа. Для них понимание триединства было неприемлемо. Мало того, Я думаю, что апостол Павел, когда мы пишем, когда мы читаем послание, написано, что благодать от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Он тоже разделяет эти личности. И только в 325 году собор Никео-Царградский при императоре Константине вывел в концепцию триединства. И то очень тяжело она проходила. В ответ мы уже говорили с вами на обвинение Арии и Ариана о том, что не может быть у Бога... вернее, он может быть сыном Бога, но не может быть Богом, потому что есть только один Всевышний. Вот это качели, которые в 325 году, уже в IV веке были в церкви, они то туда, то сюда, то церковь принимала такое решение, то она принимала такое решение, все это зависело от императора, который поддерживал ту или иную сторону. И, в принципе, для еврейской мысли вот, греческой философии, греческой мысли свойственно вникать в то, что, в принципе, человек познать и вникнуть не может. И именно греческая философия, соединившись с еврейскими писаниями, создала вот те концепции, которыми сейчас живет церковь. Для евреев это было неважно. Евреи принимали писание буквально. Написано, надо исполнять. И они не размышляли о божественности Христа. Вот не размышляли. И когда мы читаем, что сказал Фома, «Ты мой Господь, мой Бог», вы знаете, в нашем переводе это действительно звучит так. Если мы почитаем это в других переводах, там немножко будет по-другому, там будет «Ты мой Господин». Но мы сейчас не спорим о том, о божественности Христа. Мы сейчас говорим о восприятии Христа его народом. И если смотреть дальше историю, почему получилось так и не иначе. Да, конечно, у каждого есть свой выбор. Но если сейчас кто-то придет в церковь и скажет «я Мессия», я думаю, что мало кто воспримет это. Если даже сейчас в церковь приходит человек и говорит, что «у меня есть слово от Бога», как правило, его объявляют не совсем нормальным и говорят, что, вы знаешь, сейчас пророков нет, сейчас есть Писание. То же самое было и тогда. Могли сказать, что у нас есть Писание. Помните, что на это сказал Иисус? Да, когда ему сказали, у нас есть Писание и пророки. А он сказал, следуйте Писание, потому что оно свидетельствует обо мне. Поэтому человеческое восприятие Христа, оно не изменилось. Как сейчас есть право выбора у каждого человека принять или не принять, и у церкви в целом принять позицию Христа или идти своим путем и принимать позицию конкретной церкви. У нас множество церквей, и каждый понимает Христа по-своему.
Да, но здесь, наверное, речь еще идет о том, что все-таки еврейский народ – это был народ, избранный Богом для того, чтобы из него вышел Мессия, для того, чтобы, вот как уже правильно сказали, Ин, именно еврейское как раз мышление, еврейская традиция, в отличие от греческой, это не делать каких-то интерпретаций на тему, а именно передавать то, что дадено, да, от Моисея, допустим, потом от Иисуса, все это транслировать вот так, как ты получил, без каких-либо своих умозаключений, и это сохраняет вот эту чистоту слова. Но, наверное, вот я бы еще хотела сказать вот о чем, когда говорила о выборе народа и о восприятии тоже Иисуса окружающими правильно. Вот дело в том, что мессианские ожидания евреев, они, конечно, были ориентированы на прежде всего на получение автономности своего государства, на процветание, ну и так далее, и тому подобное. Но если мы посмотрим на те же самые пророчества, то мы видим, что все-таки речь там идет не совсем об этом. И тогда получается, что вот это вот человеческое, которое сидит в каждом из нас, вот это желание во что бы то ни было получить именно то, что так хочется, и что было раньше в одни, например, там, Давида, Соломона, вернуть это процветание, и, казалось бы, то есть все это нормальное желание, вот оно перекрыло, по большому счету, ну, волю Божию, которую он транслировал своему народу на протяжении, ну, долгого-долгого периода.
Ну, и как если... долгого-долгого периода? Вы считаете, что три года, которые он свидетельствовал Иисус, это долгий-долгий период?
Нет,
мы имеем 2000-летнюю историю России, когда свидетельствовал
Иисус. Я говорю как раз о именно свидетельствах, которые мы, о пророчестве, которое мы уже упоминали, древних пророков, которые, да, как раз вот именно говорили
вот
о том, какой путь должен быть.
А вот древние пророки как раз говорили о восстановлении Израиля. Поэтому, вот опять же, мы сейчас все интерпретируем с позиции церкви, что мы знаем, что мы читали, что мы слышали.
Нет, я стараюсь
Но ведь если мы почитаем пророчество того же Исаии, того же Иеремии, Авакум, всех пророков, то там говорится о том, что придет Мессия и восстановит царство Израиля. И там совершенно не говорится, в какой это будет период. И даже пророчество о страдающем Мессии, да, 53 глава пророка Исаии, но да, Иисус в принципе был страдающим Мессией, но это мы сейчас интерпретируем так эту главу. Например, евреи ее до сих пор интерпретируют как страдание еврейского народа в целом.
Безусловно, вот я о чем и говорю, да, что все-таки именно, скажем, даже после того, как Христос был распят, после того, как он воскрес, после того, как было сошествие Святого Духа, сформировалась церковь, да, и здесь, опять же, мы видим, что если говорить о большинстве, вот ожидание, опять же, ожидание еврейского народа по поводу Мессии, оно, безусловно, не закрывается, они ждут этого Мессию, и почему потом впоследствии мы видим, что появляется там некоторые личности, в том числе и Бар-Кокба, что ожидание того, что вот, наконец, придет тот, кто принесет освобождение и так далее. Тема с Иисусом закрыта.
Нет, она не закрыта. Если посмотреть, что произошло дальше, об этом тоже церковь молчит. И об этом стараются
Но я сейчас
вспоминать.
Уже опираюсь не на церковь, а даже просто на нейтральные источники, исторические чисто.
А вот исторические чисто. Мы знаем, что после распятия Иисуса какое-то время церковь существовала в Иерусалиме. Да, были проблемы, о которых мы уже говорили, с саддукеями, с фарисеями. Их практически не было, потому что первая церковь в основном состояла из бывших фарисеев. Мы уже говорили, что к 70-му году она достигла от 30 до 40 тысяч человек в Иерусалиме. 30-40 тысяч человек. От 30 до 40. Но! Потом что происходит? А потом происходит Иудейская война. И когда римляне осаждают Иерусалим, в этот момент христиане из Иерусалима уходят.
Да, конечно.
Они уходят, потому что так написано. Да, первое пророчество, которое было Иисус, когда в 25 главе Матфея предупреждает, говорит, что когда увидите Иерусалим осажденным, уходите в горы. Они ушли. Но иудеи-то остались в Иерусалиме и остались его защищать. И миллион человек погибло в Иудейской войне. Миллион человек, и был разрушен
да,
храм.
Да, это расценилось как очень непатриотичный
когда,
шаг.
Когда евреи вернулись на свои места уже после того, что было разрушение Иерусалима, когда храм был разрушен, евреи вернулись. Вот скажите, пожалуйста, как должны были к евреям-христианам относиться люди, потерявшие близких в этой войне? Как к миним, как к предателям. Вот если посмотреть в нашей с вами истории, у нас есть народы, которые во время Великой Отечественной войны кто-то из этих народов сотрудничал с врагом. Да, вот мы знаем о переселении крымских татар, о переселении чеченцев. Там мы знаем... сколько погибло чеченцев в Великой Отечественной войне, герои Советского Союза, которые защищали родину. Вот было несколько человек, которые сотрудничали с врагом, из-за этого весь народ объявили предателем. И это, конечно, несправедливо, это неправильно. Но ведь то же самое произошло и тогда, когда евреи и христиане, они не сотрудничали с врагом, они просто ушли, они не воевали, они сделали то, что они хотели сохранить церковь. Но когда они пришли, свои их не приняли, потому что они обвинили их не в том, что они христиане и преклоняются другому Богу, а в том, что вы нас предали, вы ушли тогда, когда нам было тяжело.
Да, но дело в том, что они предали и ушли, когда было тяжело, именно потому, что они поклоняются Иисусу. Именно поэтому. Ну, а так... это же естественно, но причинно-следственная связь, мотивация. Почему они ушли?
Вы знаете...
Именно и просто еще один момент, вот Инна, что хочу сказать. Вот эти все, ну, допустим, исторические сравнения, конечно, они имеют место быть. И по-человечески это все понятно. Вот в чем дело. Здесь нету вопроса, почему, например, они вот к ним так отнеслись, да? Это понятно. Мы просто сейчас говорим о том, что если восприятие народа, вот если, например, приходит Мессия, как мы говорим, впоследствии это случится. То есть придет Мессия, и народ, еврейский народ, это написано, мы этого ждем, и мы это знаем, потому что это Бог сказал. Будет обращение нации к Богу. И,
только остаток.
Только остаток, но опять же, это будет возвращение, это будет покаяние, это будет примирение, это будет другая ситуация, отличная от того, что есть сейчас. Несмотря на то, что, как мы уже говорили, да, неоднократно в эфирах, что сейчас идет пробуждение, что сейчас многие тоже евреи обращаются ко Христу. Но мы понимаем, что в таком случае, скажем так, этому, наверное, бесполезно, не то что бесполезно, может быть, неконструктивно об этом и дискутируют, потому что это тогда будет противоречить Писанию. Потому что в Писании говорится так, что будет определенное время, когда снова уже закончится вот этот период для язычников и пойдет обращение
там
уже еврейскому народу.
Проблема в том, что мы немножко путаем обращение еврейского народа и обращение Израиля. Вот принятие Израилем своего Мессии должны случиться в последние времена, когда Израиль будет собран, как сейчас он уже, да, собран на своей земле, и это обращение Израиля как страны, как государства, которое примет своего Мессию. Но обращение евреев, извините, мы знаем, что во все времена в церкви было очень много евреев, и даже мы знаем, что один из римских
священников,
нельзя говорить о народе и о государстве.
Мы говорим, наверное, опять же тоже о определенном периоде, определенных периодах, которые Бог определяет для каждого из народов, в том числе и для еврейского народа. Это, конечно, непросто. И мы понимаем, что, естественно, обращение евреев идет на протяжении всего этого периода. Кто-то как-то, конечно, обращается.
Апостол Павел сказал о себе, что не отверг Бог народа своего, и я иудей.
Безусловно, безусловно.
Поэтому говорить...
Просто если мы возвращаемся вот в эту картину, которую мы нарисовали, да, после восстания, после того вот так называемого предательства, мы понимаем следующее, что если бы, скажем так, понимание того, что Иисус есть Мессия, и это тот, кого мы ждем, и он уже пришел, было бы, естественно, у большинства, то не было бы этого разделения христиане и иудеи. Потому что, тем не менее, если мы говорим о тех же самых христианах, которые все-таки ушли из Иерусалима, тяжело им было это делать. Я думаю, что, конечно, да. Они же понимали, что они делают. И, конечно, наверное, чисто по-человечески хотелось там оставаться, поддерживать своих и так далее, но они сделали, потому что они уже приняли Мессию. Вот в этом, я говорю, есть отличие.
Давайте не оправдывать ни одних, ни других, потому что у каждого есть своя правда. Просто у Бога есть свои времена и сроки. Если посмотреть дальше, как развивались события, когда уже когда церковь, первая церковь не была принята и была гонима, она рассеялась по всей Римской империи, и там не приняли иудеев-христиан. Вот эти церкви, куда они пришли со словом, куда они несли свое слово, куда они несли свою мысль, где они проповедовали, потом стало их изгонять. И первое обвинение евреев в непринятии Христа были как раз в первых христианских церквях, где лидирующее положение занимали еврейские проповедники. Несмотря на это, большинство язычников, которые были вокруг них, говорили, что евреи нет, нам не нужны ни ваши законы, нам не нужен ваш Бог, у нас будет свой Бог. И постепенно они стали создавать свою церковь, и вот здесь евреи уже были не нужны. А когда церковь стала религией элициту, когда церковь стала признанной религией, Константину совершенно не нужны были евреи. В 325 году он издает свое письмо, в котором обвиняет евреев во всех смертных грехах и в распятии Христа. Когда он упраздняет, вернее, предлагает церкви...
Но это же относилось к иудаизму.
Нет,
это относилось к иудаизму.
Это относилось не только к иудаизму. Это относилось и к евреям-христианам, потому что этим письмом запрещалось и праздники еврейские отмечать, и Пасху еврейскую отмечать, и еврейская Пасха была перенесена, христианская Пасха была перенесена с времени, в которое ее отмечали евреи.
Для того, чтобы сделать водораздел между христианством и иудаизмом.
Между христианством и иудео-христианством. И впоследствии, когда евреи приходили в церковь, их заставляли отрекаться от своего еврейства. Они должны были давать обещание, обет, что они никогда не будут жить ни по одному из еврейских законов и еврейских обычаев. Мы уже не говорим, мы, вернее, говорили о том, что позднее церковь в принципе стала преследовать евреев. И обращение евреев ко Христу было такое же, как обращение язычников, когда их крестили там огнем и мечом на Руси. И, конечно, такое отношение не могло вызвать особого желания у евреев
это идти понятно,
в церковь
да,
но... и принимать того, и принимать того, который был против них, который принес им страдания. То есть церковь что сделала? Она заменила еврейского мессию, Машиаха, в своего Иисуса Христа, который стал предводителем вот этой церкви, которая была направлена против евреев, в частности, против мессианских евреев, потому что мессианские евреи уже не могли быть вместе с церковью, которая отвергала практически их.
Ну, я думаю, что это вопрос, не вопрос, вернее, а тема, которая тоже требует, опять же, да, такого более подробного, может быть, освещения, погружения, а у нас уже время, к сожалению, оно подходит к концу. Вот. Но здесь тоже есть что сказать, конечно. Я, опять же, не говорю, что это не так. Вот. Но здесь есть моменты, на которые тоже можно обратить внимание. Просто, наверное, хотелось бы сказать так, что, конечно, да, когда Иисус пришел к своим, и он служил своим, то часть своих, естественно, его приняла. И понятно, что мы говорили вот как раз, и будем еще говорить тоже в передачах, а именно роли еврейского народа в создании Первой Церкви. О том, что, безусловно, это, что написано пером, не вырубишь топором. Это история, это история от Бога. И здесь никто ничего не спорит. Просто мы хотели еще сегодня, я надеюсь, что мы еще вернемся к Моисею, потому что мы про него вообще забыли. Вот, а у нас еще немножко есть для этого времени. Вот, просто хотелось немного понять, да, во-первых, почему так сложно было принять Христа. Я думаю, что мы сегодня это поняли. Почему так сложно? Потому что все настолько неоднотонно, настолько неравнозначно, настолько в полутонах. Потому что, как вы правильно сказали, здесь, видите, даже определение статуса, вот в каждом времени, да, свой человек, свой мессия, свое направление, и вот во всем этом разобраться, конечно, непросто. Было ли возможно? Возможно, потому что Бог не дает выше сил. Каждый, как мы говорили, сделал свой выбор? Сделал. Причинно-следственная связь здесь обнаруживается? Конечно. Вот, понесли ли за это определенное наказание? Ну, конечно, понесли. И евреи, и язычники, и мы видим это прекрасно по всей истории. И сейчас у нас только вот мы можем благодарить Бога за то, что, как вы тоже вы сказали, сейчас мы имеем эту возможность вот посмотреть уже на все это как бы со стороны, увидеть все вот эти нюансы и делать какие-то свои выводы. Дай Бог, чтобы мы не наступали на одни и те же грабли. Вот. Но хочется вернуться к Моисею, да?
Давайте вернемся.
И, как говорится, поговорить еще тоже немного о нем, потому что, опять же, это до сих пор такая центральная личность в иудаизме. Моисей, безусловно, тот человек, это центр иудаизма, от которого, вот, ну, собственно говоря, началось все.
Ну да, он родоначальник иудаизма, потому что именно ему была вручена Тора. Если говорить о Торе, о заповедях и устная Тора, ну что такое устная Тора? Это практически разъяснение письменной Торы. И без него, если Бог выбрал его мышахом своего времени. Предводителем своего времени, конечно, это центральная фигура иудаизма вокруг закона. Практически это не только центральная фигура иудаизма, но это и та основа, на которой держится и христианство, потому что невозможно
конечно,
без Ветхого Завета.
Конечно, конечно,
Завета.
Да. Вот, но сейчас вот хотелось бы, потому что мы это, в прошлый раз мы сделали вот такие вот мостики, пересечения, да, удивительные между Моисеем и Христом. Мы говорили о чудесном рождении того и другого, мы говорили о детстве того и другого, о вот этих сложных периодах, когда и в одном историческом периоде, и в другом там было избиение младенцев, и они чудным образом спасались. Вот, об их удивительном тоже таком посвящении в служение у каждого. Да? Вот сегодня, опять же, может быть, под завершение нашего эфира хотелось поговорить все-таки о разделении. Почему эти личности неравнозначны?
Угу. Ну, по-моему, нам, как христианам, а я все-таки не иудея-христианка, а лютеранка, ну, христианка, в принципе, церковная, то для меня это очевидно. Моисей – это предводитель еврейского народа, это тот, кому Бог поручил вывести евреев из Египта и привести их в землю обетованную. Это человек, которому была дарована письменная Тора, закон, и он, как вождь, должен был организовать еврейский народ. Но он был человек. А Иисус – это несколько другая личность, и у него была другая задача. И прежде всего, если Моисей получил скрижали завета, это был закон, который нужно было выполнять, но люди должны были также добровольно согласиться, но в мере своих сил и возможностей. То Иисус пришел для того, чтобы вывести уже каждого человека, не народ, как массу народа, а каждого человека вывести из тех проблем, из того состояния греха, в котором он находится. И для этого Иисус имел все возможности, потому что мало того, что он был человек, он еще был и Бог. И как Бог он мог дать человеку жизнь. Это то, что не мог дать Моисей. Он не мог никого оживить. Если еврей умирал, ну, еврей, я имею в виду народ, который, то он умирал. Иисус пришел для того, чтобы дать нам жизнь. Именно жизнь, чтобы уже никто не умирал, что тот, кто последовал за ним, получил вечную жизнь. Для этого есть Святой Дух, который действует уже во времена Иисуса. И Иисус пришел для того, чтобы создать другой народ. Народ, которому не будет разделения ни на нации, ни на языки, ни на колено. Всякий народ и всякое колено должно преклониться перед ним. И еврейский народ, и язычники должны стать единым народом. Народом Христовым. Он пришел для того, чтобы создать свою церковь. И вот эта церковь – это есть новый народ Божий. Это задача Иисуса, с которой он справился. Но! Опять же здесь «но». Вот идти за Христом – дело добровольное. И можно идти за церкви, можно идти за учениями церковными. Но вот является ли это путем ко Христу и со Христом? Не является ли это тем же, когда мы идем за какими-то течениями, учениями, интерпретациями, человеческими высказываниями? Не является ли это тем же самым разделением, которое было в Израиле? А я понимаю так, а я понимаю так, поэтому мы с тобой не можем сойтись вместе. Ведь в основе для чего пришел Христос? Для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы дать жизнь, дать свободу от греха. Вот если Моисей освободил физически евреев от рабства египетского, то Иисус пришел для того, чтобы освободить от рабства греховного. И во Христе мы уже не рабы греха. Вот эта свобода. Я свободен. От чего свободен? Свободен от греха. А что значит свободен от греха? Значит, у меня есть сила и власть и право жить для Бога.
Да, и здесь очень хороший такой прообраз, именно выход израильского народа из Египта, но Египет так и не вышел из народа, да, который вышел из него. Вот, вот здесь вот такой получился, такое, да, многослоение, потому что уже вошел в землю обетованную, как мы знаем, уже дети тех, кто вышел из Египта, которые родились в пустыне, которые не знали вот этого египетского рабства, вот, и вошло только два человека, Иисус Навин и Халев. Вот. И вот, вот это действительно очень важно. Освобождение физическое, а вот освобождение духовное. И, ну, если мы говорим вот опять же о различных течениях и следовании каждого за Христом, мы понимаем, что есть основание, которое дано, дано каждому, это Библия, которую мы можем постигать и читать, независимо от различных переводов, потому что, опять же, я могу сказать, что верю, что все это находится под Божьим контролем, независимо от того, что, да, где-то что-то, где-то может меняться, какие-то контексты. И тем не менее, основная мысль, она протранслирована достаточно ясно. Ее можно понять. А вот уже как, безусловно, человек движется за этим, что будет для него более понятно, понятно, более близко, более, даже иногда более желанно, ну что делать, мы же все люди, то это уже вот действительно путь, путь каждого, который движется и выбирает, да, допустим, если мы говорим о деноминациях церковных или конфессиях. Но если возвращаться к Моисею, вот еще хотелось бы, наверное, завершить следующим. Вот когда многие читают вот эту историю, то, конечно, встает такой вопрос. Всем очень жалко, что Моисей не вошел в обетованную землю. Вот вошел Халев и Иисус Навин, а Моисей, который, ну, казалось бы, да, столько сделал, и мы видим, что он был, как написано там тоже, наикратчайшим человеком, хотя вспыльчивым. Вот, вот недаром говорят, да, что вот как, какой характер, такая будет и судьба. Вот. И вот жалко, потому что все прошел, и столько он ходатайствовал за этот народ, и просил, и Бог ему, безусловно, выходил навстречу. И тем не менее, он только увидел, но не вошел. Вот как это, ну, можно вот за 4 минуты?
Я думаю, что не надо сожалеть о Моисее, что он не вошел в землю обетованную, потому что он вошел в ту землю, которую обещал Христос каждому из нас.
Это самое главное, да?
Потому что нету могилы Моисея. Мы знаем, что на горе Елеонской во время преображения Господня Иисус разговаривал с двумя людьми. Это был Илья и Моисей.
Тоже, друзья, не переживайте, у него все в порядке.
Да, у него все прекрасно, поэтому да, он не вошел в землю обетованную. Кончилось его время. Он сделал то, что должен был сделать. Дальше должен был повести другой человек, более молодой, более, может быть, способный именно к тому, чтобы вести народ дальше.
Даже в этот период.
Да, потому что он был воином. Да, мы знаем, что Иисус Навин, он был воином. А Моисей он был вождем, он был пастырем. Его просто время закончилось. И Господь взял его. Нету могилы Моисея. Никто не видел его могилы. Никто не может сказать, где он погребен. Но мы знаем, что он жив.
Так что, друзья, вот на этой оптимистичной ноте мы с вами и завершаем эту передачу. Я думаю, что у нас получился интересный очень разговор, потому что тема, на самом деле, очень неоднозначная. И очень бы хотелось не осуждать, очень бы хотелось не впадать в крайности, хотелось бы размышлять. И вот я надеюсь, что мы как-то тоже вас сегодня вдохновили над этим. Пожалуйста, читайте, вникайте, размышляйте, делайте какие-то выводы, задавайте вопросы Богу прежде всего, людям, которые он будет вам посылать для того, чтобы вы получали эти ответы. Одно можно только сказать, что, конечно, и Моисей, и Иисус, и вообще каждый персонаж библейский, который мы видим, он вносит, он исполняет свое предназначение вот в этой большой общей картине. И все вот эти разные персоналии на протяжении вот этого длинного исторического периода, они по-разному действуют, но, безусловно, об одном. И мы говорим, что Моисей, конечно, потрясающий человек, потрясающая личность, но Иисус – это тот, как писал апостол Павел в посланиях, что не я и не Петр, там, Кифа, да, и не кто-либо еще другой умирал за вас на кресте. То есть мы можем, безусловно, что-то дать, чему-то научить, что-то передать, но основная личность всегда остается Христос, Мессия, который каждого из нас спас. Остается только дело за нашим выбором. Ну, я также прошу вас, пожалуйста, вы заходите на нашу страницу, смотрите архивные наши передачи, потому что, уверена, там будет много тем, много гостей, которые как-то вам, надеюсь, приглянутся, и через это вы сможете для себя что-то получить. Ин, спасибо огромное, потому что разговор был очень интересным.
Спасибо вот. Вам.
И мне его, как всегда, не хватает, потому что хотелось бы говорить еще и еще. И очень бы хотел, чтобы эти разговоры, они были бы не только в нашей родийной студии, но они были бы на различных площадках, велись бы эти диалоги, которые бы несли бы, безусловно, не смуту, а наоборот какое-то прояснение и какие-то светлые мысли, какую-то мысль важную, которая вот должна, мне кажется, транслироваться в нашем сейчас вот понимании в нашей жизни. Еще раз спасибо всем, дорогие, что вы были с нами. Слушайте передачу «Шалом» каждый понедельник с 12. Будьте с нами. Счастливо.
Мир вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.